Глава шестая. Мертвый город. Городом эти развалины назвать было, в общем-то, уже нельзя. Сотни тысяч лет простоял он в долине после того, как его покинули последние жители, и можно было только удивляться искусству строителей, создававших в былые времена столь прочные сооружения, стены которых, а иногда и целые здания, сохранились до сих пор. А точно в центре города торчал угрюмой километровой высоты черный останец — могила демона. Видимо, догнавшая корабль роботов похоронная команда «Негуман» не обратила внимания на то, что вокруг кипит жизнь, когда пеленала робота Джинна и заточала его в башню вечного склепа. Самое интересное, что в этом мертвом городе сохранились больше всего именно те здания, которые окружали могильник. Будто мрачная сила, спящая внутри башни, законсервировала не только плоть демона, но и все материальные предметы в радиусе нескольких сот метров. Однако беглецам было не до разгадок тайн сохранения древнего полисидского города. На хвосте у них висела упорная команда преследователей, и главная задача отряда состояла в том, чтобы оторваться от погони или спрятаться в надежном убежище, чтобы не допустить вооруженного столкновения. Шансов победить в открытом бою искателей приключений, в большинстве своем профессионалов спецназа, у маленького отряда землян и девочки-полюситки, пусть и наделенной способностью сверхчувственного восприятия, было мало. Могильник Негуман высился над городом и долиной, исполинской, геометрически правильной скалой, придавая пейзажу гротескный зловещий вид. У пролетавших мимо беглецов невольно возникло ощущение, что заточенный внутри демон встрепенулся и проводил их внимательным взглядом. Артем понимал, что робот негуманоидов давно мертв и не способен ожить, но вблизи башни нервная система начинала бледнеть и сжиматься, создавая впечатление незримого присутствия монстра в самой атмосфере этого места, и объяснить такую реакцию организма одним страхом было нельзя. Скорее всего, вокруг могильника все еще сохранялось некое некротическое поле, отражавшее состояние трупа демона. Едва ли боевого робота существ, не похожих на человека ни в чем, можно было назвать носителем зла, но и ждать от него добра не стоило. Один такой робот уже попутешествовал по земле и даже в спящем состоянии натворил много бед, а уж если кому-либо удастся включить его программу выполнения желаний, последствия могут быть самыми жуткими. Обо всем этом думал Артем, пролетая мимо башни могильника вслед за проводницей. Зарима лишь на мгновение остановилась над центром города с белыми улицами, словно сделанными из пористого фарфора, и чуть более темными развалинами зданий, в основном пирамидального типа, затем уверенно свернула к одной такой ступенчатой пирамиде, сохранившейся лучше остальных. Нижняя ступень пирамиды оказалась гигантской колоннадой, поддерживающей все остальные ступени здания. Зарима нырнула в проход между колоннами, оглянулась, махнула рукой. «Здесь держаться, как я, глубоко проходить». «Подземный ход?» — уточнил Артем. «Наверное, город имеет подземный уровень», — сказал Селим. «Если это так, мы имеем шанс оторваться. Подождите меня пару минут». Он поколдовал над полусферой кибера, достал пистолет, стреляющий специальными якорями с тросиком, зарядил его МК-батареей и вылетел из-под пирамиды наружу. Вернулся он буквально через полминуты. Артем и Зарима успели только обменяться вопрошающими недоуменными взглядами. «Все в порядке, можем направляться дальше». «Зачем вам понадобился МК?» — поинтересовался Артем. «Чтобы отвлечь погоню». Внезапно ослепительный свет проник за колоннаду первого этажа пирамиды, стены здания задрожали, издалека донесся грохот и затихающий гул. «Вот!» — поднял вверх палец фон Хорст. «Я запустил инициированный на саморазряд МК с помощью метателя в башню могильника. Это на какое-то время собьет погоню с темпа. Веди нас, девочка». Зарима послушно углубилась в сгустившуюся темноту надземного горизонта здания, кружа по залу между колоннами, пока не нашла пандус вычерными изгибами, опускавшийся под землю. Земляне последовали за ней, настороженно вглядываясь в проходы и закоулки нижнего уровня древней постройки, образующей самый настоящий лабиринт. Многие коридоры были завалены каменными блоками осевшего или рухнувшего потолка, некоторые сужались из-за вспучившихся стен. Встречались и достаточно широкие высокие залы с колоннами разного сечения, загроможденные кучами слежавшегося мусора и земли. Изредка в стенах коридоров попадались дыры диаметром с голову человека. Возле одной такой дыры Зарима остановилась, освещенная фонарем кокоса, показала пальцем. «Дилгики! Здесь живут тушканчики», — сообразил Селим. «А что, если они выведут нас за черту города?» «Их норы слишком узки для нас», — покачал головой Артем. «Внимание!» — вдруг напомнила себе инк кокоса. «Слышу посторонние шумы». «Где?» «Ориентация затруднена обилием отражающих слоев, однако осмелюсь предположить, что по нашему следу идут люди». «Кажется, мне не удалось сбить погоню с толку», — сказал Селим. «Мой инк подает сигнал тревоги. Мой тоже. Что будем делать?» «Отступать. Что же еще? Пока есть возможность. Пока не упремся в тупик. Ситуация еще не безнадежная. Как говорится, в ситуации с выходом есть лишь один выход. В безвыходных ситуациях выходов, как правило, несколько. Вперед!» Зарима снова заняла место проводника, и отряд понесся дальше по лабиринту, чувствуя затылками дыхание погони. Добрались до лестницы, ведущей на более глубокий уровень подземных коммуникаций, спустились на 10 метров ниже и неожиданно оказались в огромном зале со сводчатым потолком и ячеистыми, сочащимися сыростью стенами. Свет фонарей обоих кокосов едва доставал до центра зала, где располагалась какая-то огромная скульптура, наполовину засыпанная грудой камней и обломков потолочного перекрытия. Скульптура изображала Полюсида с плоским лицом и тремя глазами, два из которых были полузакрыты, а третий в свете фонарей отсвечивал ледяной голубизной. У фигуры Полюсида были три руки, в каждой из которых он держал какие-то непонятного назначения предметы, изогнутую трубку с раздваивающимся концом, нечто вроде песочных часов и трезубец. Материал скульптуры отсвечивал серебристым металлом, и, по словам инка, сделавшего спектральный анализ, в самом деле оказался металлическим сплавом индия, серебра и железа. «С нами Аллах!» — пробормотал чем-то взволнованный Селим. «Этой глыбе цены нет. 100 тонн индия плюс серебро. В спектре звезды полюса много полос индия», — равнодушно сказал Артем, не понимая волнения безопасника. «Неудивительно, что планета богата индием и серебром. Формировались-то они из одного протооблака». «Я не об этом. На полюсе нет ни одной уцелевшей шахты по добыче металлических руд. Как полюсиды добывали металл, а тем более индий, требующий особых способов обработки?» «Спросил у Заримы, у аборигенов. Спрашивал, но за миллион лет подробности процесса забыты напрочь, даже легенды не сохранились. Хурамазда — сказала Зарима, кивая на скульптуру, не понимая, о чем говорят земляне. — Собирать много люди, думать, просить. Она сложила ладони перед лицом и закрыла глаза, заговорила на своем языке. — Хурамазда та урних толюс ишкона брани крепитолос. — Первый полюсит, — пояснил Селим. — Они сделали из него святого. Это его алтарь. Здесь собирались высшие чины полюсидской власти для поклонения и выражения всенародной любви. Почему эта скульптура установлена под землей? Потому что первые полюсиды жили в подземных пещерах. Зарима, куда теперь? Девушка перестала шептать молитву, побежала вниз по ступеням амфитеатра к фигуре Хурамазды, потом поднялась в воздух. Артем последовал за ней, прислушиваясь к скороговорке инка, предупреждавшего, что погоня совсем близко. Селим несколько мгновений колебался, не устроит ли у входа в зал засаду, но Зарима радостно воскликнула: «Млинь! Так правильность сказать есть!» И безопасник метнулся к ней. За грудой каменных блоков, камней, металлических полос и кусков плоских плит, остатков некогда существовавшего вокруг статуи Хурамазды алтаря, в полу зала виднелась квадратная дыра, в которую могли по одному протиснуться беглецы. «Глубокий даль под город», — сообщила Зарима, довольная находкой. «Идти много-много давно искать. Я говорить, отец, я верить и находить». «Понятно», — кивнул Селим. «Вы идите, а я их задержу. Я тоже останусь», — возразил Артем. Взгляд фон Хорста стал тяжелым. «Слушайте старших, Гриф. Это поможет тебе избежать их ошибок». «Я вас догоню». Артем с трудом удержался от спора, сжал зубы. «Давайте хотя бы спросим, что им от нас надо. Один раз ты уже проявил благородство, и тебя чуть не убили. Не стоит повторять одну и ту же ошибку. Бандитам все равно, за кем гнаться. У них один принцип — отнять и разделить. А мы трое — идеальная добыча, если что отнять, кроме жизни. Уходите». Артем перекусил все возражения и оправдания, молча полез в темную дыру шахты, проделанную неизвестно кем, неизвестно для чего и неизвестно когда. Первые два десятка метров он двигался за проводницей, потом вертикальный ход уперся в горизонтальный штрек, и появилась возможность двигаться рядом. Штрек явно прокладывали древние полюсиды, так как его стены имели следы термической обработки, а потолок и вовсе был перекрыт ребристыми плитами серо-серебристого цвета. Он уходил в обе стороны, исчезая во мраке, но Зарима уверенно выбрала поворот налево, и Артему пришлось следовать за полюсидкой, выглядевшей целеустремленной и бодрой. «Селим», — вызвал Артем безопасник аппарации. — Мы свернули налево. — Разберусь, — донесся сквозь шелест помех слабый голос фон Хорста. Миновали еще одну дыру в потолке, потом еще. Было видно, что вертикальные колодцы, соединяющие штрек с городскими подвалами, сделаны гораздо позже, чем сам тоннель. Они были грубее и несли следы механической обработки, проделанной не то кирками, не то ломами, не то острыми когтями. «Дилгики?» — кивнул на отверстие колодца Артем, пролетая под ним. «Нет», — откликнул Зарима. «Люди искать еда, машина». «Земляне, что ли?» «Нет, земляне, старый Рачикус». «Кто-кто?» «Это есть я, Рачикус». Только теперь Артем сообразил, что не знает, как сами полюсиды называют свою планету. «Как вы называете свой мир?» «Арачи-ка», — с какой-то печалью ответила девушка. «На ваш язык. Мать и много мать». Артем улыбнулся. «Мать матерей?» «Так есть». «А звезду?» «Ту, что светит днем». «Рада-ил». «Отец много отец», «отец отцов». Артем хмыкнул с интересом, глянув на летящую рядом полюситку Рачикоску. Но в это время они подлетели к повороту коридора, и Зарима внезапно остановилась. Там грязный, неприятно. Она поежилась. Артем выключил фонарь, прислушался к своим ощущениям. Идти вперед не хотелось. «Визирь», — вызвал он инка, — «что там впереди?» «Слышу слабый электромагнитный шум. Ничего серьезного. Скорее всего, в подземелье живут какие-нибудь местные крысы или насекомые. На всякий случай приготовь оружие». «Всегда готов». Артем свернул шлем, жестом показал Зариме сделать то же самое, сказал тихо. «Моя аппаратура ничего не фиксирует. Может быть, тебе просто показалось?» Полюситка поняла его без перевода, легко согласилась. «Так есть быть показаться. Можность повториться шум слова. Эхо. Так есть эхо». Зарима двинулась было дальше, но Артем остановил ее за руку. «Теперь моя очередь идти первым». Он выглянул за угол коридора. Видеосистема шлема перешла на тепловое и микроволновое зрение, синтезируя поле обозрения, и мрак вокруг раздвинулся, стены коридора стали темно-бордовыми, потом фиолетовым, а пол коричневым с пятнами и прожилками вишневого цвета. На пределе видимости стены коридора сходились в точку, ничего подозрительного в нем видно не было. «Порядок», — сказал пограничник, включая фонарь. «Держись за спиной. Далеко ведет этот тоннель?» «Тоннель?» — повторила девушка. «Коридор, штрек». Артем коснулся рукой стены, показал вдаль. «Ахой!» — кивнула Зарима. Артем уже знал, что это слово сродни русскому «ага». «Мы назвать коридор старжань». Они подвесили себя в центре подземного хода и увеличили скорость. Стены неизвестно для чего созданного туннеля давили на голову, и Артем был бы рад побыстрее выбраться на поверхность. «Селим», — позвал он. Безопасник не отозвался. Артем попробовал связаться с ним на других волнах, и ему показалось, что он слышит какие-то хрипы, стоны и тяжелое дыхание фон Хорста. «Селим, что происходит?» «Серия тресков? Выстрелы? Тягучий шорох? Стоны?» «Дьявольщина!» — Артем остановил Зариму. «Жди меня здесь. С моим товарищем несчастье. Там идет бой. Может быть, он ранен. Короче, оставайся на месте и жди». «Какое несчастье!» — удивленно проговорила полюситка. «Я совсем знать. Он хорошо. Порядок». Но Артем уже не слышал, разворачиваясь и давая антиграву полную тягу. И только удалившись от девушки на полкилометра, вспомнил ее слова и сообразил, что она действительно могла чувствовать состояние безопасника и что с ним на самом деле ничего не случилось. Тревожно сжалось сердце. Нельзя было оставлять ее одну, пришла трезвая мысль. Артем остановился, вызвал фон Хорста, ответа не услышал. Дьявол, просто стены не пропускают электромагнитные волны. И метнулся назад. «Зарима!» Крик отразился от стен тоннеля, унесся в бордово-фиолетовый полумрак, вернулся слабым эхом. Через несколько мгновений донесся тонкий крик девушки. «Нет, нельзя! Ждать плохой!» Голос ее захлебнулся. На темном фоне сужающихся впереди стен проявились алые пятна, изменяющие очертания. Их появление означало, что Зарима не зря предупреждала спутника о грязном и неприятном. Беглецов ждала засада, и он сам, по сути, отдал девушку в руки тех, кто хладнокровно готовил ловушку. Первым побуждением было броситься на врагов и попытаться отбить полюситку, однако вторая мысль остановила пограничника. В перестрелке Зарима могли ранить или убить, а этого допустить он не мог. Нужен был какой-то нестандартный ход. «Думай», — бросил Артем сам себе, медленно плывя у потолка тоннеля в режиме инкогнито. До места, где он оставил Зариму, оставалось еще 300 метров, и захватившие девушку люди его не видели и пока не стреляли. Инк Кокоса принял пожелание хозяина на свой счет. «Над нами пустоты», — сообщил он деловитым тоном. «Возможно, там проложен параллельный штрек». Решение созрело мгновенно. «Неймс». Визирь послушно сменил на плечевой турели вид оружия, вырезая люк в потолке до пересечения с пустотами. Невидимый луч ударил в потолок тоннеля, превращая его материал в пыль, в излучение. Через несколько секунд дыра выросла настолько, что Артем смог протиснуться в нее. Еще через полминуты он в облаке пыли вырвался в другой тоннель, пошире и погрубее, явно проложенный гораздо позже, чем нижний. Судя по стенам, полу и потолку, его буквально прогрызала какая-то машина вроде земного горнорудного комбайна 20 века с фрезами и механическими бурами. Достичь точки, расположенной над местом, где осталась Зарима, было делом десятка секунд, после чего Артем сосредоточился на проникновении в камень. Также он действовал среди астероидов кольца Сатурна в поисках бриллиантит и включил Неймс на полную мощность. Беззвучный взрыв, вихрь пыли и тусклого света, глухой треск обвалившейся плиты, и он уже в нижнем тоннеле. Слева две вишнево-светящиеся кляксы, люди в хамелеонах с оружием, выстрел из глюка. Справа еще тень, выстрел из аннигилятора. Тихий вскрик Заримы. Один из тех, кто волок девушку, ударил ее по голове. Выстрел из глюка. Дикий вопль. Бандиту, ударившему по люситку, оторвало руку. Второй хамелеон отпустил девушку, выстрелил из антигилятора, но он не видел Артема и не попал. Всплеск огня и дыма отбросил Артема в сторону, однако он все же не потерял ориентацию, выстрелил еще раз. Бой закончился. Сквозь пелену дыма и пыли Артем опустился на пол тоннеля, склонился над Заримой. Девушка была жива, но лежала без движения. Антиграва на ней не было. Сорвали, очевидно, во время борьбы. Куртка была разорвана. Артем подхватил ее на руки, не зная, что делать дальше, и сквозь хрипы и писки помех услышал по рации едва слышный голос фон Хорста. «Живы!» «Зарима ранена, со мной все в порядке», — отозвался обрадованный Артем. «Нас ждала засада». «Туареги? Нет. Люди в комбинезонах, типа хамелеон. Значит, наши. Они тоже знали этот ход. Дальше пока не идите, ждите меня. Мы будем во втором коридоре». «Каком втором?» В голосе Селима послышалось удивление. «Доберетесь до трупов, увидите вверху дыру». «Понял». Связь прекратилась. Артем кое-как с ношей на руках протиснулся в проделанную в потолке брешь и опустил Зариму на пол второго тоннеля. Свернул шлем, прижал ухо к ее груди и услышал стук двух сердец девушки. Одно билось чаще другого, но о чем это говорило, пограничник не знал. Нечаянно коснувшись груди полюситки, он отдернул руку, но все же успел почувствовать, что грудь инопланетянки не отличается от груди земных женщин. Порадовался этому обстоятельству, тут же прикрикнув на самого себя, нашел время, о чем думать. Потрогал ноги, руки девушки, целы, к счастью, а вот на темени обнаружилась горячая шишка, сюда и пришелся удар бандита. «Что у нас имеется в медарсенале?» — вызвал он визиря. «Смотря для каких целей», — — откликнулся Инг. «Видишь, она без сознания. Могу предложить газовый адаптоген. Давай». На поясе кокоса раскрылся пенал медицинской аптечки. В ладони Артему выпал тонкий стержень зеленого цвета с огоньком на торце. Пограничник щелкнул ногтем по огоньку. Зашипело, в нос проник резкий возбуждающий запах. Артем поднес стержень к носу девушки, та поморщилась, чихнула, слепо отмахнулась рукой и открыла глаза, затем быстро села. Глаза ее расширились. «Все в порядке», — поспешил успокоить Зариму Артем, отводя луч фонаря в сторону. «Мы в безопасности». Подумав, повторил эту фразу на полюсицком. «Они прятаться, яма в стене, я нет видеть, после плохо совсем. Она, наверное, выстрелила в тебя из парализатора», — сказал Артем, мешая русские и полюсистские слова. «Правда, не понимаю, как им удалось так спрятаться, что не учуяла ни ты, ни аппаратура кокоса? Я нет понимать вместе», — пригорюнилась Зарима, завертела головой, встала на ноги. «Ты, я есть, какое место?» «Я обнаружил второй коридор». Артем осветил стены и потолок тоннеля, направил луч света в его глубину. Тоннель в полусотни метров сворачивал в сторону. Артем посветил назад, и этот участок туннеля сворачивал, но уже в противоположную сторону. Образовался странный зигзаг в форме буквы «Z», перекладина которого располагалась точно над первым туннелем, нижним. «Интересно, кто проделал этот ход и зачем?» «Нет знать», — пожала плечами полюситка, заметила, что куртка у нее разорвана, запахнула полы. «Старжень старый, нет полный, запах чужой, нет рачикос». «Ты имеешь в виду, что ход проложили не рачикосы?» «Предположность так есть, нет уверенность». Артем вдруг подумал, что кроме землян, полюс недоступности могли посетить и другие инопланетяне. Тогда становилось понятным замечание девушки о чужом запахе. Этот туннель могли проложить чужие существа. «Только зачем?» «Где наш друг?» — спросила Зарима. Слово «друг» она произнесла по-полюсидски. Оно звучало как «радог». «Мы ждать?» «Я здесь», — раздался приближающийся бас фон Хорста, и его фигура вынырнула из дыры в полу в облаке пыли. За ним выплыла полусфера кибера. «Вот вы где! Действительно туннель! Неужели я, наконец, нашел их?» «Кого?» — не понял Артем. «Так, никого». Селим осветил Зариму. «Вы уже пришли в себя, мадемуазель?» «Он спасать я», — объявила Зарима и провела пальцами по щеке Артема, так что у него по спине от удовольствия побежали мурашки. «Я благодарность». «Понятно». Селим тоже свернул шлем, пригладил волосы. «Как это получилось? Они устроили засаду. Не понимаю, почему Зарима их не почуяла». Фон Хорст подкинул в руке цилиндрик, похожий на фонарь, с рядами отверстий и выпуклым стеклянным глазом на торце. «Я нашел внизу вот это». «Динго?» «Совершенно верно, только с эйдо-эффектом. Такой аппарат создает не только голографическое изображение любого предмета, но и включает пси-сопровождение. Можно пройти рядом с живым человеком, будучи уверенным, что это дерево или скала». «Я не предполагал. Это спецразработки тех отдела СБ. Мы снова наткнулись на людей Золи, которого снабдили самой современной техникой, в том числе секретной. Я же говорил, у этого человека очень высокие покровители. Вперед! Нам теперь идти нельзя. Бандиты наверняка будут ждать нас на выходе. Назад тоже. Я взорвал ход за собой». Селим осветил коридор, как это делал недавно Артем. «Придется воспользоваться этим ходом. Знать бы, куда он нас выведет. Итак, леди и джентльмены, куда направимся?» Зарима показала в один конец коридора, Артем в другой. Безопасник улыбнулся и направился в ту сторону, которую выбрал Артем.